Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный поэт, потомственный донской казак Евгений Меркулов. Добрый день, Евгений.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш эфир посвящен презентации новой книги Евгения Меркулова. «Казачья покрова» называется этот сборник. И этот сборник посвящен казачьей теме. Казачья тема очень больная для России. Когда-то перед революцией по переписи к казачеству относило себя 5 миллионов человек. Недавно прошедшая перепись уже назвала совсем другие цифры – 150 тысяч. Это итог того геноцида казачества, который произошел в 20 веке. Казаков уничтожали в годы Гражданской войны. Началось все в 17-18 годах, продолжилось в 19-20, в январе 19-го, по сути дела, узаконен был этот геноцид, хотя трудно говорить о законе, говоря про нашу гражданскую войну. Евгений, откуда интерес к этой теме, где ваши корни? И я знаю, что у вас довольно большое количество написано за творческую свою жизнь стихотворений на самые разные темы, но все-таки казачья тема, наверное, одна из самых важных, самых главных для вас, не так ли?
Да, конечно. Корни с Дона, то есть вот родовая станица у нас Верхнекурмоярская, станция Котельниково, оттуда отец, дед, прадед и так далее. Сам тоже родился на Дону. Отец после войны, после окончания института в Ленинграде, был распределен на почтовый ящик в Москву, там и осел, в общем-то, поэтому вот я такой появился как бы и москвич уже.
Представитель донского казачества в Москве, да?
Ну да, да. Самое первое стихотворение, которое было посвящено казакам, было написано где-то на втором курсе в 72-м году. Ну а как бы всплеск, что ли, опять же, проявление интереса, это уже вот с 90-х годов, когда действительно пошло движение как бы возрождения казачества, то есть когда официально, неофициально были сняты запреты на это дело, на казаков, вот, и пошло развитие, вот, начиная с Дона по всей стране. И опять всколыхнулся интерес, и после этого вот у меня уже достаточно много действительно стихов написано на казачью тему, и вот в этот последние годы песни перекладываю я казачьи легенды, сказки, байки, пишу стихи о современном моем понимании, вот, казачьи темы.
Да, вы очень глубоко вошли в эту тему. Я посмотрел в интернете, кстати, есть сайт у Евгения Меркулова, что очень ценно, потому что тиражи книжек небольшие, не всегда они доступны, и человек, который живет где-то в регионе, в провинции, не всегда даже имеет возможность эти книги приобрести. Но, тем не менее, я вот отсылаю к этому сайту авторскому. Ну, давайте мы вначале поставим одну песню на стихи Евгения Меркулова, потому что многие люди, многие авторы-исполнители обращаются к творчеству Евгения. И вот, в частности, такой замечательный автор, композитор, заслуженный артист России Валерий Семин, он же исполнил эту песню «Казачок родился на свет».
Родился на свет, веселее праздника нет. А ну, счастливый батька, давай, чарки пополней наливай. Эх, выпьем вместе, родня и друзья, чтобы крепла казачья семья. Счастье, чтоб не шло поперек, чтоб Господь по жизни берег. А счастье, чтоб не шло поперек, а чтоб Господь по жизни берег. А мы поднимем чарки за раз, чтоб казачий рот не угас. Чтоб текла еще сквозь века удалая кровь сказать, есть семья. Счастье, чтобы не шло поперек, чтобы Господь по жизни берег. А счастье, чтобы не шло поперек, а чтобы Господь по жизни берег. Чтобы наследник рос молодцом, чтил родную матерь с отцом. А пора жениться придет, он продолжит славный ваш род. Эх, выпьем вместе, родня и друзья, чтобы крепла казачья семья. Счастье, чтобы не шло поперек, а чтобы Господь по жизни берег. Счастье, чтобы не шло поперек, а чтобы Господь по жизни берег. Эх, выпьем вместе, родня и друзья, а чтобы крепла казачья семья. А счастье, чтобы не шло поперек, а чтобы Господь по жизни берег. Счастье, чтобы не шло поперек, а чтобы Господь по жизни берег.
Евгений, ну я бы хотел, чтобы вы прочли что-то, может быть, из тех стихотворений, которые, ну, с которых началась казачья тема в вашем творчестве. И как вы тогда смотрели на судьбу казачества? Изменился ли взгляд? Ведь нас же раскалывали. Все вот эти годы 70-летнего вавилонского пленения – это раскол. Он произошел отчасти естественным путем, потому что кто-то в годы гражданской оказался у Буденного, кто-то у атамана Шкуро. Даже бывало, что раскалывались и семьи. У вас есть замечательное стихотворение, по-моему, одно на эту тему как раз.
Не одно, вот именно там, где семья расколота на белых, на красных, таких стихов много. Почему? Потому что действительно это прокатилось по всему казачеству, по всем семьям. То есть вот раскол был, ну, резали по-живому, действительно. Это совершенно верно. А начать бы я хотел вот с какого стихотворения. Оно не из ранних, оно из недавних, скажем. Но это вот один из взглядов, к которому я пришел в течение вот многих лет. То есть моему личному взгляду на казаков. Детский вопрос. В автобусе нынче еду, по трассе среди полей. Напротив мальчонка с дедом, казачьих, видать, кровей. Внучок молодой да ранний, допытывал старика. А в чем, расскажи, деданя, отличие казака? И дать бы мальцу отмазку, чтоб он побыстрее утих. Былину сказать, аль сказку, прочесть подходящий стих. Но дед поднахмурил брови и в прошлое кинул взгляд. Про голос казачьей крови ребенок поймет навряд. Доступны ему едва ли понятия воля, степь. Незримые крепче стали, связавшие души крепь. И дед осторожно начал. Народы, мол, все равны. Кто проще, а кто богаче, покуда нет войны. Все сеют хлеба и проса, подсолнух и буряки. Поляки, великороссы, кавказцы и казаки. Но коль протрубят тревогу, мгновенно узнает всяк, кто стоит чего, ей-богу, кто истый донской казак. Заслышав призыв набатный, сполох казаки, война, не думаем про попятный, под нашим крылом страна. Не верь, что в роду казачьем лишь бога войны сыны, совсем для другой задачи на свете мы рождены. Вояка, драчун, задира, так мыслить о нас нельзя. Казак, он защитник мира, святая его стезя. Но если на земли наши полезет жестокий враг, мы силу свою докажем, покажем, кто есть казак. Автобус пыхтел на кочках, сцепление, газ, ручник. Я ехал и думал, точно, ведь все-таки прав старик.
Ну, я бы хотел, чтобы вы еще то стихотворение прочитали, о котором вначале у нас зашла речь о расколе казачьего роду. Ну, все читали, наверное, «Тихий Дон» Шолохова, «Великая книга». И там, конечно, это проходит, так сказать, магистральная линия. Книги – это раскол. Раскол во многом отчасти естественный, потому что все мы разные. Равенство никогда невозможно в реальной действительности. А в то же самое время, конечно, разные темные силы искусственно раскалывали нас, и русский народ, и казачество.
Поэтому стихотворение тоже есть песня, которую исполняет, написал и исполнил замечательный поэт, композитор, исполнитель, уральский казак Евгений Бунтов. Называется «Младшая сестра». «Было это, братцы, бают старики, хуторе бурацком у хопра реки. Кончилась гражданка, шел 20-й год, смерть да лихоманка, голод, недород. Раз осенним утром, деды говорят, завернул к ним хутор красный продотряд. Проверяйте каждый погреб и амбар, приказала важно девка-комиссар. Кожаная куртка, сбоку кобура. Ты, это же Аксютка, Прохора сестра! Так любила страстно жениха хохла, что за ним до красных глупой ушла. Как проведал Прохор, сразу спал с лица. Он же и дурехи был за место отца. Не понять, не вызнать бабьего нутра. Поломала жизнью младшая сестра. Дело молодое, бог ей судья. Да, как видно, ноне подлая змея поплевала ядом, и притом не раз, показав солдатам на родимый бас. Появился скрытый в хуторе слушок, что у Прошки с житом найденный мешок в тайнике хранился там за куренем. А кроме сестрицы, кто мог знать о нем? И за то, что парень жито утаил, приговор понятен, сразу нараспыл. Стрельнули солдаты в балке у хопра. Погубила брата младшая сестра. Но гулять ей тоже всласть не повелось. Ночью уничтожен весь ее обоз. Кто рубил и кто там заметал следы, ничего не помнят мудрые деды.
Да, стихи замечательные, но я хотел, чтобы еще другое вы прочли от лица вот этого вот ушедшего к красным казака. Там, помнится, были слова, что один у Буденного, другой шкуру. Хотя все равно это стихотворение тоже на эту же тему. Тема больная, тема тяжелая, потому что часть казаков шла в эмиграцию вместе с частями Врангеля. И некоторые
я понял,
выучили язык французский, стали, да, но все равно остались казаками.
18-й год, шашкой по-живому. Кто ты, наш или не наш, выясним потом. Занесло казаков далеко от дома. Да и где он теперь, тот родимый дом? Их уж родом все с Вольного Дона мы, наши судьбы скрестились хитро. Батя с браткой прибились к Буденному, а меньшой к атаману Шкуру. На соседнем базу баба воет воем. Молодая жена стала вдруг вдовой. Сообщили, что муж принял смерть героем. Не вернется вовек он в курень родной. Эй, хозяйка, налей нам по случаю, да закуску скорее неси. Мы зальем свои думы горючие, как велось испокон на Руси. Завтра снова в седло, утренней порою, бросим мы хуторок и опять в намет. Прозвучит во степи сотня шашки к бою. Не спеши, кочеток, торопить восход. На горе крутит крыльями мельница, а я Бога молю лишь о том, чтоб в атаке не выпало встренуться по случайности с кровным братом. Ах, вернуться б назад в хутора станицы. Надоела война, больше не могу. Но не жито в полях тучно колосится. Будем жечь, чтобы хлеб не попал в рагу. 18-й, время суровое. Кто тут прав, кто не прав, не поймешь. Перепутано старое, новое, красно-белая правда и ложь.
Ну, я хотел бы, чтобы мы поставили еще одну песню на стихи нашего сегодняшнего гостя. Ну, есть несколько вариантов, потому что тема очень больная, и тема, видимо, для разных авторов стала важной. Это песня «Расстрел». Давайте поставим вариант, который написал музыкант и певец, заслуженный артист России Валерий Семин. Итак, песня «Расстрел».
Белый снег на Донском берегу, да низовка сулит непогоду. Я разутый стою на снегу и смотрю на холодную воду. Справа шепчет молитву сосед, снег кропя из недавнего шрама. Он, как и я, тоже босс и раздет. Слева батюшка с нашего храма. Музыка. Руки связаны крепко у всех. Палачи не жалели веревок. Слышим сзади их ругань и смех. Вместе с лязгом затворов винтовок жизнь наметом в глазах пронеслась. Знать не брешут об этом в романе. Эй, пичуга, слетай-ка на бас. Передай мою вестку мамане. Расскажи про расстрел, про затон. Надели ее, Господи, силой. Вот не думал, что батюшка Дон казакам станет братской могилой. Мимо медленно льдинка плывет.
Целься! Пли!
Принимай, Боже, души. Вот и все, 19-й год. Циркулярный приказ не нарушен.
Евгений, прослушав эту песню, представляешь гражданскую войну. Надо сказать, что, в общем-то, все были хороши, потому что в гражданских войнах не бывает зачастую ни правых, ни виноватых. Сегодня красные расстреливают белых, завтра белые и красных. Тут же зеленые рубят, так сказать, шашками тех, кто им попался на пути. А уже сам маховик, вот это вот насилие, начавшись, он не может остановиться. «Красное колесо» – хорошее вот выражение у Александра Исаевича Солженицына. Его юбилей скоро будем отмечать. И в то же самое время непонятно, как остановиться. Вот сейчас идет, по сути дела, гражданская война в Новороссии. Многие уже забыли, с чего все началось. Но пепел Клааса начал стучать в сердцах, потому что те люди, у которых погибли родственники со стороны там, Киева, они уже начинают мстить. Им уже не важно, их уже там мало волнует борьба, там, за что идет война. Они просто мстители. То же самое, конечно, происходит и со стороны бойцов Новороссии, у которых погибли близкие, погибли друзья, боевые товарищи. Как из этого нам выйти? И как нам выйти из той холодной гражданской войны, которая сегодня раскалывает наше общество? Возможно, вы общались с людьми, захватили еще тех, кто участвовал в гражданскую войну. Может быть, кто-то воевал у белых, может быть, кто-то был у красных. У некоторых судьбы складывались так, что вначале были в одной армии, потом в другой. Потом поучаствовали и в Великой Отечественной. Были яркие судьбы? Общались с такими людьми интересными?
Да, было, конечно.
Кто-то вернулся, не всех там расстреляли, посадили. Кто-то остался цел, работал потом.
Вот интересный очень случай рассказал мне мой друг, сам донской казак, тоже живущий на Дону. Он геолог, исколесил север, весь Сибирь. И в Сибири ему пришлось заночевать, ну, в домике, там, в глухом лесу.
И в сторожке.
В сторожке, да. Хозяин старик был. Вот, и они разговорились. Старик очень удивился, что казак вот занесло его в Сибирь, и что он был на севере тоже. Старик про себя рассказал, что мне пришлось служить на севере, и вот хребет Муста-Тунгури. Там я тоже встретил казака донского. Ну, говорит, замечательный парень был, разведчик.
Пластун, как у казаков.
Да, раньше они были пластуны, сейчас служил
спецназ,
в Красной армии, в разведку ходили они все. И был такой случай, они пошли в разведку, отряд их, и там метель застала. И вот в какую-то там пещеру нашли, залезли в эту пещеру, переждать, ну, буран. И когда пролезли в эту пещеру, увидели, что пещера-то занята. Там немецкий отряд, немецкие разведчики тоже пережидают метель. Рванулись было сначала за автоматы, но поняли, что если начнется стрельба, все обрушится, и они до весны там, в общем-то, все вместе и лягут. Поэтому сидели, смотрели друг на друга. Никто ничего. Потом холодина страшная, немцы на коптилке, там на спиртовке воду греть начали, снег разогревают. Разогрели котелок, предлагают нашим солдатам.
Сначала почаевничать.
Да, сначала вроде бы отказаться, как бы, ну, холод не тетка, значит, взяли, начали пить чаек. Туда-сюда котелок передают. Потом вдруг слышат с немецкой стороны русская речь. Окликивают нашего казака. Оказалось, брат. Брат ушел с Врангелем в свое время, а этот брат остался в России.
Невероятная история, можно сериал снять. И
в общем,
очень интересный, да.
Да, и причем каждый думал, что брат погиб. Они сначала обнялись, потом, ну, он как описывает, начали морды друг у друга бить. Какие-то претензии. Потом обнялись, расцеловались, сидели рядом, плакали. То есть немцы сидели, смотрели, не знали, что делать. Наши смотрели, не знали, что делать.
Но не выдали его потом, когда все, так сказать, вернулись с вами?
Нет, они разошлись. То есть он, брат, который у немца, ушел с немцами, этот ушел с нашими. Самое интересное, что вот эта пещера была как бы нейтральным местом для немцев и для наших всю зиму. То есть там знали, что если узнает про это командование, то, ну, будет...
Ничем хорошим не закончится.
Ничем не закончится. Там, мало того, там даже подарки друг другу передавали, там под какие-то праздники, под Новый год обменивались спиртом, там что-то вот такое.
Фокус это, это реалии войны. Да, это окопная правда войны, о которой не любят говорить. Вот есть книга Николая Никулина «Воспоминания о войне», искусствоведа из Ленинграда. Он ее писал в стол. Недавно она достаточно вышла, есть в интернете, на многих сайтах. Вот страшная книга, где показано, ну, да, как мы воевали, как мы не жалели совершенно своих людей, к сожалению, и поэтому такие огромные потери.
А меня так заинтересовала эта история, что по ней написал даже стихотворение. Ну, оно длинное, на сайте оно выложено. То есть, кто захочет, тот может найти.
Ну, может быть, что-то другое вы прочтете про гражданскую войну и про этот вот весь раскол, который никак не может нас оставить. Мы не можем соединиться, вот эти осколки этого кувшина никак не можем мы склеить. Когда ты написал, мастер склеит разбитый кувшин так искусно, что швов не заметишь. Где ж найдется искусник такой, кто с прошедшим грядущее склеит? Вот хочется, конечно, может быть, через творчество, через музыку, поэзию, литературу, песню хотя бы попытаться склеить эти расколотые части нашей жизни, нашего бытия.
Я боюсь, что быстрых рецептов нет и быть не может.
Тем паче у всех своя правда, да?
Совершенно верно. То есть склеить может только время, должны пройти поколения, и возможно, не одно. Вот, потому что, вот смотрите, была все-таки век назад вот эта гражданская война, когда шел такой раскол. И до сих пор люди помнят, до сих пор ненависть-то еще живет во многих. То есть кто-то уже смирился, кто-то принял ту или иную сторону. А ведь прошло несколько поколений. И до сих пор вот, а у меня деда, а у меня прадеда, а у меня вот там расстреляли, там выслали, там что-то такое. И это вот во мне живет, я не могу этого простить. До сих пор это есть. Как примирить? Вот я сомневаюсь даже, что вот там стихами, песнями можно. То есть это должно все-таки идти время, время, время.
Может быть, через религию, через христианство, через понимание, что ты не вечен, что ты пройдешь свой жизненный путь и все равно уйдешь.
Может быть. Вот по этому вопросу есть у меня небольшое стихотворение. Но, к сожалению, вот все-таки еще не так велико влияние. То есть народ еще не обратился так, как хотелось бы. «Дорога к храму». У меня есть замечательный друг, казак-кубанец Андрей Лях. Это великолепный художник, известный он вообще в России. Это поэт. Он в своем хуторе построил храм. То есть он тоже был геолог, у него отец геолог известный. Он работал в Сибири, то есть искал газ. Вот после этого, когда вернулся в свой хутор на Кубани, он построил храм. Вот. И он много картин написал. И одна из картин, по-моему, так и называлась «Дорога к храму». Стоит храм вдалеке, и по тропочке идет старичок с двумя внуками. И больше никого. Дорога к храму. Не взлетаем, а сходим по лестнице. Ведь заслышавший звон колокольный, лишь десятый, дай бог, перекрестится, оглянется на церковь невольно. Вспоминаю, как в праздник на хуторе по наддоном звучал благовест. И степенно у храма к заутренней казаки собирались окрест. Вверх по тропке, густой вереницею, побуждаемый чувством простым, люди шли с просветленными лицами поклониться иконам святым. Помолиться живущих за здравие, за усопших свечу запалить. И царила в сердцах православие, не рвалась путеводная нить. А сегодня мы веру профукали, тропку в церкви забил чернобыл, только дед Ермолаич с внуками ту дорожку пока не забыл. Так сдается, что горести многие обошли б стороной казаков, как бы мы вспоминали о Боге и принимали слова стариков. Вьется тропочка тонкая, рыжая, и из храма доносится звон. Есть надежа, что выдюжим, выживем, и не выдаст нас батюшка Дон.
Да, замечательные стихи, замечательного поэта Евгения Меркулова. Спасибо интернету. Вот случайно на одном из ресурсов наткнулся вначале на песни, на стихи нашего сегодняшнего гостя, потом познакомился уже с его поэтическими подборками. Есть поэты на Руси. Тоже мне один вот мой знакомый из Германии дал интервью одной радиостанции, и он ничего не знает. Впечатление, что никого нет. Все это ерунда. Все есть, и поэты, и писатели замечательные и здравствующие. Давайте мы еще одну песню поставим на стихи Евгения Меркулова. Песня под названием «Исход» в памяти Николая Туроверова, гениального казачьего поэта, участника «Белой борьбы». А музыку написал Евгений Бунтов, автор-исполнитель, он же ее и исполнит. Итак, «Исход».
В небо тусклое, цвета шинели, взмыло облако черного дыма. Перегруженный борт, еле-еле отплывает от берега Крыма. Пассажиров угрюмые лица и закушены губы до боли. Прощевайте, родные станицы, мы уже не увидимся более. Под Хорунжей, беззвучно рыдая, из нагана палит прямо в воду. Там в кильватере бьется гнедая, сиганувшая вслед пароходу. И предсмертное конское ржанье тонет в резком гудке троекратном. Кто читает молитву прощанья, кто клянется вернуться обратно. Но не бейся поклонами о пол, и на Господа зря не надейся. Порт прибытия Константинополь, там не будет обратного рейса. Стихли крики и выстрелы ружей, и не слышится грохот сражения. В луже крови лежит под Хорунжей, выбрав сердце последней мишенью. За кормою осталась Россия, хоть больная, но родина все же. Чем приветят нас земли чужие? Помоги казакам, святый Боже, помоги казакам, святый Боже, помоги казакам.
Евгений, есть ли у вас какие-то стихотворения связанные с эмиграцией, с эмигрантами первой волны, с теми людьми, в том числе и казаками, которые вынуждены были покинуть родину в 20-м, 21-м, 22-м, потому что гражданская война на окраинах продолжалась и позже, и даже были какие-то бои по регионам, локальные стычки и позднее. Но многие наши соотечественники оказались за границей. 2 миллиона человек уехало после гражданской. Кто-то вернулся, обещали золотые горы, прощения, потом расстреливали. Люди сходили с парохода, их тут же брали под белые руки, и через неделю человек уже не был в живых. Скорый суд Шемякин производился. Но кто-то уцелел, тем не менее. Кто-то скрывал тщательно. В 30-е годы наши доблестные органы НКВД выявляли участников белого движения. Многих, к сожалению, ждал тоже не лучший конец. Но, тем не менее. И приходилось ли вам вот все-таки общаться с этими людьми? Застали еще кого-то?
Нет, вы знаете, все-таки в Москве мы очень ограничены в общении в казачьем. То есть я веду достаточно широкую переписку с казаками на казачьих форумах, но живого общения, честно говоря, не достает. У нас есть вот группы казаков, которые собираются по праздникам, там на Покрова, на Георгии, на панихиду недавно собирались вот по поводу выхода циркуляра вот 19-го года. Мы в храме собираемся. У нас есть там батюшка сам из казаков, он читает панихиду, там молимся. Раз в год проводится в Москве фестиваль «Казачья станица Москва», куда собираются казаки со всей страны, приезжают казачьи коллективы, и живущие здесь казаки встречаются. Ну, вот, в общем-то, и весь круг общения, как получается. Нужно, чтобы очень уж повезло, чтобы повстречаться вживьем с такими интересными людьми, как бы, у которых такая богатая история. Поэтому стихов, скажем, вот чисто про эмиграцию, у меня есть несколько стихов, но они больше в виде стилизации получаются. А интереснее писать все-таки то, что...
Из собственного опыта,
совершенно верно. То есть, ну, либо свои какие-то чувства, свое отношение, скорее, вот, высказывать.
Ну, прочтите, что сами желаете.
Если говорить вот о стилизации эмигрантской, ну, вот такое стихотворение «Я пас». Известно, что очень много казаков осело в западных странах. Конечно, на Востоке были там, и в Китае там уплывали, в Австралию. Много было во Франции. И спустя некоторое время после окончания гражданской войны, после вот некоторого такого умиротворения, были попытки поднять новую волну, набрать армию среди эмигрантов с тем, чтобы, ну, опять же, предъявить какие-то претензии.
Ровская с этим выступал, Российский общевоинский союз, да, генерал,
да,
Кутепов,
да,
Миллер,
да, да,
Архангель,
да,
и так далее.
Совершенно верно.
Все это знаем. Ага.
«Господа, я впервые вас вижу. Почему обратились ко мне? Из пьянящего мира Парижа вы зовете обратно к войне. Мне сполна испытания выпали в тот 20-й решающий год. Севастополь, Стамбул и Галлиполи, белой армии черный исход. Я сначала германской в окопах, мне обрыдла война до кишок. Не в России, в культурных Европах пережду революции шок. Я не праздновал труза в сражениях, честь свою не марал никогда. У меня 2 смертельных ранения. Чем похвалитесь вы, господа? Господа офицеры, потише, сберегите ваш тон для кадет. У меня же за спиной Перемышль, и ответ окончательный – нет. Ваши речи, пардон, демагогии, и оставьте угрозу свою. Не боюсь, я святого Георгия не в тылу получил, а в бою. Я не видел вас на Перекопе, протирали в штабах галифе, а теперь из осевших в Европе набираете рать по кафе добровольцев для новой кампании через Польшу, Амур и Кавказ. Я устал, господа. До свидания. Нет, скорее, прощайте. Я пас».
Ну, это тоже взгляд, который тоже имел место и существует сейчас, что все в руках Божьих. Наверное, что-то провиденциальное было в том, что белые проиграли. Хотя и есть объективные, естественно, причины. Но я бы хотел, чтобы мы такую тему подняли, как засланные казачки. Вот недавно к нам приходили люди из некоего казачьего коллектива, вроде бы казачьего. Ну, казаков там не было ни одного, при этом они все очень, так сказать, любят казачьи песни, молодцы, что пропагандируют, но вот ни одного. Сегодня появилась формация людей, вроде бы казачьих атаманов, которые, конечно, не знают, как заседлать лошадь, как на ней проехаться, то есть это для них будет составлять большую проблему, потому что это фальшивые казаки. Они к казачеству имеют отношение постольку, поскольку одели казачью форму, там соответствующие повесили на грудь награды. Ну, это отражено ваше отношение в целом в ряде стихотворений. Некоторые достаточно острые, но вот почитайте что-нибудь. Потому что начинаешь разбираться, выясняется, что почти все, кто в Москве тут обретается, по другим городам не скажу, но здесь-то очень много вот этих вот псевдоказаков или там околостоящих людей. Может быть, это и неплохо, что люди тянутся, но надо понимать все-таки разницу между реальными казаками с казачьими корнями людьми и теми, кто просто захотел назвать себя казаком или там казачьим атаманом. У вас просто несколько есть стихотворений.
У меня много, да. Именно я сейчас...
Именно вот на эту тему, такую болезненную.
Ну вот есть страшный сон. Ой, проснулся распахом, весь в поту холодном. Видел сон, что казаком быть уже не модно. Что опять части у нас стали комиссары. Так что спаровый лампас портит шаровары. То ли черт кружит верхом, то ли дражнит мавка. 20 лет ходил пахом, но не снова павка. На Буденовке звезда, маузер, кожанка. Представляем, господа, стиль а-ля гражданка. Серебро своих погон да кресты медали закопал надежно в схрон, чтобы их не видали. Фотошопное перо все творит как надо. Прадед снят был со шкуро, раз и Фрунзе рядом. Чтоб никто не опознал казака по роду, пел интернационал, типа чуял моду. В общем, точно как в кино, комиссары нычат, но народ их все равно ряжными кличет.
Ну да, да, замечательные строки. Наши радиослушатели понимают, что Евгения Меркулова с чувством юмора все в порядке. Вот, потому что, конечно, хочется нам, чтобы возродился казачий народ, были эксперты, там, пропагандисты этого взгляда на казаков, что казаки не просто там часть русского народа, но отдельный этнос и отдельное, по сути дела, логичная составляющая русского народа, но при этом там свой менталитет, своя культура, свои обычаи, своя история достаточно независимая. Поэтому вот надо казаков признать
отдельным народом. Евгений, можно все-таки я попробую, может быть, в сокращенном варианте? Недавно меня попросили казаки написать стихотворение, в котором бы рассматривались разные современные взгляды на казаков. Не секрет, что очень многие вот действительно говорят, что это все ряженые, что казак должен быть... По крайней мере, если у него чин полковника, то у него за спиной должен быть полк, по крайней мере. Вот, что вот это все алюминиевые там цацки понавешали друг другу на грудь и хвастаются ими, и больше ничего за ними нет, только там пьянствуют там, ну, или гоняют бабушек по рынкам. Есть мнение, наоборот, что казаки – это те, кто поддерживают вот культуру дедов, прадедов, чтят традиции у себя на местах. Вот, и им дело нет ни до каких вот этих форм там и шашек, то есть это совершенно все разные понятия. Есть еще мнение, что пора забыть о том, уже век там с лишним прошел. Уже...
То есть казаков не возродишь, это да, все да, для музея, для истории.
Да, что-то новое должно быть и учитывать современные реалии. Я хочу прочесть вот это стихотворение, как раз встретились три казака, как бы разных направлений, да, и они между собой ведут разговор. Причем здесь достаточно утрированы речи каждого из казаков, и, что самое главное, у каждого есть своя правда. То есть нельзя сказать, что вот этот плохой, а вот этот правильный. На самом деле, если подумать, рациональное зерно есть в мыслях у каждого. Ну, вот как получилось, попытался я это изложить. Не знаю, год наверняка, в каком, не помню, месте, в кафе зашли три казака, за стол уселись вместе. Один станичный атаман, казак дородный, в теле, свой тыл на маленький диван пристроил еле-еле. Какая форма там была, про то вопрос отдельный, чуток пригляднее седла, что на корове стельной. Зато медали, ордена, значки да побрякушки, обвешанными был сполна от пуза до макушки. Второй казак, что в том кафе уселся в кресле справа, был щеголь, китель, галифе, подтянутая справа. Ни сапоги, а зеркала, ни складки, ни морщинки, погоны, шашка, все дела, сидит как на картинке. А третий, тот, что с ними был, и сел за столик тоже, вообще по улице ходил без форменной одежи. На спинку брошенный пиджак, сидит в простой рубахе, штаны, ботинки, что казак узнать лишь по папахе. Обед заказан, но не скор. И чтоб не ждать без дела, решили взять под разговор бутылку Изабеллы. За чаркой доброго вина пустились в рассуждения, но тема главная одна – казачье возрождение. И атаман сказал: «Браты, я зря брехать не стану. Мы были близко от черты, поверьте атаману. Но возрождение сейчас шагает полным ходом. В казачий строй вливанье масс все больше с каждым годом. Прошел сомнительный момент, и дальше дай нам Боже, ведь нас отметил президент, а это ж ого-го же. Ну, есть такие чудаки, грустят о вольной воле, что до меня то казаки, я, в принципе, доволен. Когда бы мы были не вольны, прикиньте сами, братцы, тогда бы не было волны желающих верстаться. А к нам в станичное КО идет поток ребяток, вчера вот четверо пришло, позавчера десяток, причем с заявками идут и мужики, и бабы, ведь возрождается присуд, признаться в том пора бы. А что, работ не в проворот, охрана, воспитание, по вкусу всяк себе найдет, лишь было бы желание. Хозяйство есть и есть доход, есть служба и зарплата. Ну, а сословие, народ, не главное, ребята. Вернуть, как было при царе, нельзя, я полагаю. Век 21 на дворе, и жизнь совсем другая. Еще бы гроши наш бюджет подкидывали власти, так я б любому дал ответ, что есть казачье счастье. Второй казак поправил ус, ответил: чушь собачья. Не в том, чтоб в мире жить как трус, призвание казачье. Мы говорим сейчас о ком? Казак, он прежде воин. Лишь только воин казаком называть себя достоин. Для предков испокон веков на первом месте служба. А выбор ваш для казаков – охрана, мир и дружба. И ныне стоит кинуть взгляд, нет точек тех горячих, где не отыщете ребят отчаянных казачьих. Мой вывод – здесь для казаков не будет браться места, покуда вместо лжеполков потешного реестра казачьих войск не создадут ни недоразумения, чтоб было вписано в статут оружие ношения, чтоб сувенирные клинки остались для парада, а для защиты казаки имели все, что надо, чтоб каждый знал свои права, обязанности, цели, чтоб боевого мастерства азы уразумели, чтоб за полковником был полк бойцов не на бумаге, чтоб каждый знал свой ратный долг и полон был отваги. Чтоб не трепал казак бешмет, валяясь на диване, чтоб казачонок с малых лет гордиться мог батяней. Тогда лишь можно говорить о нашем возрождении, иначе плюнуть и забыть, мое такое мнение. А третий вымолвил: сейчас закончим этот гутер, вот поснедаем, после вас свожу к себе на хутор. Живем мы там без ХКО, без формы, без реестра, и вроде как-то ничего, не тужим, если честно. Казачьи справки нам, браты, поверьте, до лампады. Они же так, для красоты, а нам того не надо. Казак обязан знать свой род до древнего колена. И справка тут не подойдет. Дешевая замена. Обычный жизненный уклад, без штемпеля казачий. Работа, дом, скотина, сад. Зачем нам жить иначе? Конечно, ежели войной попрет на нас вражина, возьмем оружие и в бой. Не спрячемся за спину. А если мир, так и не нать носить мундир и справу, да шашкой попусту брецать, нашли себе забаву. Коль радость есть у одного – то радость наша тоже. А коль беда, так ничего, всем хутором поможем. Молиться ходим в Божий храм, и предков чтим заветы. А кто у власти сверху там, нам не авторитеты. За казачатами следим, им сразу с колыбели играем песни, что самим бабуни в детстве пели. Любили, чтобы край родной, а не заморский лживый, где нету радости иной, помимо сверхнаживы. Чтоб дети выросли у нас не хилы, не забиты, чтоб стать могли в суровую час стеною для защиты, чтоб оценить не могли, как хороша природа, чтоб берегли тепло земли, историю народа. Не в Человека-паука, не в Бэтмена, заметьте, а в атамана Ермака играют наши дети. Короче, хутор как семья, казачье единение. Вот в этом, братцы, вижу я начало возрождения. И вот вопрос теперь таков за место послесловия. Так кто же правость казаков? Народ или сословие? Идти в разброд – поганый путь. Негоже это, братцы, а может, надо как-нибудь начать объединяться.
Да, начать объединяться, начать возрождение России, в том числе через нашу культуру, через нашу великую историю, совершенно через верно. В том числе историю казачества России. Создавать музеи нужно, преподавать, обучать молодежь. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии был сегодня казачий поэт, ну не только казачий, но тем не менее казачья тема одна из магистральных в его творчестве, Евгений Меркулов. Мы сегодня представляли его поэтический сборник «Казачьи покрова» и поставили несколько песен. Кто желает лучше познакомиться с творчеством Евгения Меркулова, есть сайт, и там выложено довольно много материалов интересных. Вот рекомендую. Все это можно найти в интернете. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Ох, брехать я не мастак, на войне рабяты, пали коник и казак от одной гранаты. Едва затихнул бой к поднебесной выси, души их, само собой, плавно вознеслись в рай калитка, а на ней строгая записка, мол, нельзя сюда коней подводить и близко. Горько стало, но казак, слезы утирая, твердо молвил: «Коли так, обойдусь без рая». Другу места не нашли, так и мне не надо. И по облаку пошли вместе вдоль ограды. Долго шли, а может нет, видят, что такое. Вновь калитка, рядом и дед, старенький с клюкою. Дед, ты ангел, али бес? Признавайся, кто ты? И в какую часть небес стережешь ворота? Рай у нас станишник тут. Дед ответил просто: все Петром меня зовут, звание апостол. Я с конем могу пройти? Проходи, воитель, нет запрета на пути в райскую обитель. Почему ж у тех ворот для коней преграда? Там не рай, наоборот, там ворота ада. Ты искус прошел, и вот в том твоя заслуга. Рай найдет лишь только тот, кто не бросит друга. Рай найдет лишь только тот, кто не бросит друга.